Первое чудо преподобного Василия. Однажды, когда я по своему обыкновению зашел к нему, он, быстро как будто кем-то подтолкнутый, встал с места, взял в руки посох свой и, захвативши меня с собой, направился к одному дому, находящемуся в части города, называемой Софийской. В этом доме жил один купец, имевший много лавок. Он был очень богат, бездетен и слеп, как телесными, так и духовными очами. Духовными был слеп от своего большого богатства, а телесными – от тяжкой неизлечимой болезни. Он имел много слуг, и дом его был полон всяким богатством. Между его слугами был один по имени Феодор, человек целомудренный и добродетельный, который был духовным сыном преподобного. Человек этот пользовался большим расположением хозяина, который очень часто заходил к нему беседовать и советоваться по разным занимавшим его вопросам, как из мира духовного, так и из мира вещественного, а также и по своим домашним делам. Эта дружба возбудила зависть во многих близких к ним людях, и вот один из них, побуждаемый и наставляемый бесом, отправился к волхву, который научил его вбить в одном тайном и темном месте железные гвозди, чтобы нанести этим болезнь Феодору. И действительно, Феодор от этого заболел тяжкой и мучительной болезнью, и уже почти был близок к смерти. И вот, прозревши это, преподобный пришел туда, и, видя Феодора, сильно мучающегося от этой болезни, взял свечу и отправился в то помещение, запертое замком, где были вбиты причинившие болезнь гвозди. Взявши ключ, преподобный отпер двери, вошел вовнутрь и повынимал один за другим все вбитые гвозди. Тотчас же болезнь Феодора прекратилась. Он выздоровел и стал служить нам. Увидя это, купец и все бывшие при этом в доме его удивились внезапному и беспричинному выздоровлению Феодора, а услышавший о святом, так чудесно исцелившем Феодора, прославили имя Божие и с того времени стали считать преподобного Василия как святого, вследствие чего многие стали обращаться к нему и всегда получали духовную помощь. Второе чудо преподобного Василия. Некий купец, также имевший много лавок и очень богатый, имел слугу, одержимого водяною болезнью. Слуга этот был болен уже давно, и на его выздоровление не было никакой надежды, так что ему угрожала близкая смерть. Тогда купец этот отправился к святому и начал просить его войти в дом его и посетить там больного, уже приближающегося к смерти. Преподобный Василий, не желая быть от него прославленным, вначале отказывался, но потом, тронутый его усиленными просьбами, согласился и пошел за ним. Он застал больного уже при последних минутах жизни. Святой, возложивший свою руку на больного, вознес горячую молитву Богу, и больной тотчас же выздоровел. Все, видевшие это, прославили Бога, пославшего через своего раба такое чудесное исцеление. Третье чудо преподобного Василия. Однажды преподобный был в доме Гангилия, имевшего двух сыновей, родных братьев между собою, которые пользовались знатным саном и были добродетельны, как и отец их, любивший святого и часто пользовавшийся поучительными беседами его. В это время пришел к Гангилию один князь из пофлагонской страны, одержимый бесом. Гангилий не знал о страшной болезни этого князя, но преподобный, духовно провидя это, сказал: «Вот идет к нам князь, одержимый дьяволом». Тогда же князь вошел, то бес, не смогший вынести присутствие святого, громко закричал: «Зачем нам враждовать, старче Божий? Зачем ты палишь и мучаешь меня? Я знаю, кто ты, оставь меня, и я возвещу людям о твоих добродетелях. Если ты повелишь мне уйти отсюда, то я выйду и никогда не возвращусь сюда. Неужели тебе недовольно того, сколько ты мне зла принес на пути моем, что даже и отсюда ты изгоняешь меня?» Тогда святой ударил одержимого бесом по щеке, и из уст его обильно потекла кровь. Все присутствующие пришли при этом в ужас и с гневом воскликнули святому: «Это не исцеление, а убийство совершается». Когда же довольно вытекло крови, святой сказал одержимому бесом: «Кровь ли точишь? Во имя Иисуса Христа встань!» Тогда же течение крови прекратилось, и больной выздоровел, после чего он пал к ногам святого, возблагодарив Бога и его угодника, и, радуясь своему чудесному исцелению, возвратился в дом свой. Четвертое чудо преподобного Василия о жене. В одно время пришли к преподобному несколько человек, неся на руках женщину, которая испытывала ужасные страдания, так что была совсем близка к смерти. У этой женщины остановилась в горле кость, отчего она уже 3 дня страшно мучилась. Увидевший ее страдания, святой сжалился над нею и, вздохнувший из глубины души, сказал: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Тотчас же кость выпала из горла больной, и она выздоровела. Все, видевшие это, прославили Бога и, уходя, удивлялись тому чудесному исцелению. И много других знамений совершил преподобный Василий даром Духа Святого, так как с самых детских лет был наделен от Бога этой чудодейственной благодатью. Если кто вздумает описать все до одного чудеса его, то уподобится тому человеку, который взялся бы перемерять море чашею, или же сосчитать звезды небесные, или же песок земной. И я нисколько не погрешу, если осмелюсь сказать, что ни один из прежних святых не был таковым, ибо чудесами своими он всех превзошел. Но, впрочем, оставим это и возвратимся к повествованию. В один день, когда я сидел молча в своей келье, вспоминая, сокрушаясь о своих грехах, у меня как-то невольно явилась в голове мысль, которая сильно заняла меня. Насколько искренне велика вера евреев, боящихся Бога. Когда я думал об этом, мне невольно припомнилось, в подтверждение этой мысли, насколько был честен Авраам, праведен Исаак, и велик пред Богом Моисей, знамениями и чудесами, наказавший Египет. Как же, думал я, могут не веровать в Бога, давшего им закон на горе Синайской и своим гласом научившего их 10 заповедям, которые они приняли и строго и неуклонно исполняют? Как они могут не веровать и не почитать Бога, который через своего пророка Моисея разделил для них Черное море, провел по безводной и бесплодной пустыне Израиля, избавил их от египетских работ и послал им в бесплодной пустыне манну небесную? И вспоминая все это, что содержится в Ветхом Завете, и все, что было мною прочитано об этом, я невольно сказал сам себе: «Поистине они счастливый и угодный Богу народ». Но этого мало. Я снова прочитал книги закона их и долго признавал свою мысль правильной, и только, наконец, опомнившись и как бы пришедший в сознание, я невольно воскликнул: «О, мысль лукавая и бесполезная! Я имею духовного отца, Богом просвещенного, и истину об этом знающего. Пойду и расскажу ему, и он мне все разъяснит. Ведь и известно, что если кто исповедует духовному отцу своему все свои сомнения, получит облегчение от них. Если же кто скроет их в себе, тот не Христов раб, а антихристов». Вставши, я тотчас же пошел к отцу своему Василию и нашел его на месте, называемом Аркадиана. В этот день были конские скачки, куда собрался весь народ. Я уже давно не ходил на это позорное зрелище, услышавши об этом грозные слова Иоанна Златоустова. И вот, когда я пошел к святому и был близ этого позорного зрелища, на месте, называемом Диоптин, у меня вдруг явилось сильное желание узнать, был ли бег коней, и, преследуемый этим желанием, я невольно остановился и стал смотреть на это позорное зрелище. Пришедши затем к святому, я нашел его в молчальной келье, на молитве, и, вошедши туда, сделал ему обычный поклон. Тогда он, благословивший меня и сотворивший молитву надо мною, сказал мне с великим гневом: «Вот пришел ко мне человек, мудрствующий об иудействе, который прочитал Ветхий Завет и, не поняв его, прельщенный своей мыслью, сказал сам себе: Глубоко и искренне веруют проклятые иудеи, темные, помраченные и поистине слепые. Вот истинному Писанию толкователь, достойно восхваляя древних пророков, восклицает, как свято иудеи соблюдают закон тем, что в Бога Небесного веруют. Вот человек, который оставил сокрушаться о своих грехах и со слезами молить об их прощении, перестал помышлять о том, как придется стать предсудилищем Христовым, но говорит сам себе, как искренне и глубоко веруют иудеи и не соблазняются. И не только здесь, но также думал он и на ипподроме, где радость бесам доставляют, угождая им этим позорным зрелищем. Поистине дьявол воплотил в тебе эту мысль и тем самым дважды заставил тебя согрешить. Я же, слушая это, сказал сам себе, «Вот пришло время услышать тебе обличение своим помыслом». Святой продолжал, «Скажи мне, отчего ты думаешь, что искренно веруют иудеи?» Я в недоумении не знал, что ответить ему. Тогда сказал опять, «Что это значит, когда Господь сказал в Евангелии Своем, «Иже не чтить Сына, не чтить и Отца, пославшего Его?» Видишь ли ты теперь, как легкомысленны и не получат спасения те, которые хотя и считаются верующими в Бога, но Сына Божия не признают? Или вот в другом месте сказал Господь иудеям, «Ни мне вести, ни отца моего вести когда». Если они видели его на сонмищах, получающих их, тьму чудес творящим, с ними беседующим и среди них пребывающим, и не поняли его как следует, то как же они могут знать и искренне веровать в отца его, которого они даже никогда и не видели? Это ли не безумная мысль? Ни одного идола не оставили они, чтобы не поклониться ему. Во дни Иеровоама, сына Соломонова, который царствовал в Израиле, они сделали из золота двух тельцов и в заблуждении поклонялись им, говоря себе, «Вот боги наши, которые вывели нас из Египта». И это продолжалось даже до Озии, царя иудейского, который в конце обратился к Господу Богу своему, то как же они веруют в Бога? Или еще сказал Господь иудеям, «Я пришел от имени Отца моего, и вы не приняли меня, а другой придет от своего имени, и вы примете его, во грехах ваших погибнете». Или вот в другом месте Господь говорит, «Вот оставляется дом ваш пуст». Так видишь ли, как Бог отринул их от себя и рассеял их по всем концам вселенной, и даже самое имя сделал ненавистным среди всех народов, населяющих вселенную. Так было со смоковницей, когда Господь, почувствовавши голод, подошел к ней и, не найдя на ней ни одного плода, проклял ее, сказавши, «Да не будет никогда плода от тебя». Не так ли вышло и с иудеями по отношению к Моисееву закону, как было со смоковницей? Когда Господь пришел на землю, то нашел иудеев, не соблюдающими своего закона, ибо никто из них не исполнял повеления закона. Если же они и совершают обрезание и другие обряды закона, но так как они исполняют этим только внешнюю сторону закона, об исполнении же внутренней стороны закона не заботятся, то Бог и не обратится к ним никогда. Действительно, в древние времена они веровали и исполняли закон, данный им от Бога, но в то время, когда пришел на землю Иисус Христос, они уже не поступали по закону, ибо отказались и прокляли все то, что вводило свет в их закон, принесенный нам на землю Господом Иисусом Христом, который и есть истинный закон. Ведь еще при кончине пророка Моисея Господь Бог сказал ему, «Ты умрешь в вере отцов своих. Эти же люди после твоей смерти будут поклоняться чужим богам. Меня оставят, и завет мой, который я им завещал, не соблюдут. Я, наконец, разгневаюсь на них, отвергну их и отвращу лице свое от них, и тогда они рассеются по всей земле и испытают много всяких бед и скорбей». Или, как, например, сказал Господь через своего пророка Исаию, «Отвергну жезл мой великий и разорю завет мой дому Израилеву и дому Иудову, разорю их разорением великим, отвращу лице мое от них и отрину навсегда, и уже никогда более не обращусь к ним». Видишь, чадо Григорий, как они совершенно отвергнуты Богом, и как исповедуемый ими теперь закон ложен и бесплоден. Смотри же, чадо, и помни, что после Иисуса Христа от евреев не было ни одного пророка, ни одного праведника, как сказал бы об них пророк Давид. Они отвергнуты и не могут уже исправиться. Или, как говорит этот же пророк в другом месте, «Да воскреснет Бог и расточатся все врази Его». Когда Господь наш Иисус Христос в третий день воскрес из мертвых, а через 40 дней вознесся на небеса, и когда святые Его ученики пошли во все концы вселенной проповедовать Святое Евангелие, то над Иудеей снова разразился гнев Божий. Когда к ним явился Тит и пришел Веспасиан, то за свои беззакония евреи были рассеяны во все концы вселенной, как сказал о них пророк Давид: «Не соберу сборы их от родов их, и не помяну имен их устами моими». Иоанн же в Откровении своем так говорит о них: «Иудеи, называемые сонмом Израилевым, я свидетельствую теперь о них, что они уже больше не сон Израилев и не сыны Божии, но они теперь сон сатанин. Когда они соберутся в свое сонмище в субботу, то не Господь среди их, а сатана присутствует на их сонмищах, радуясь тому, как они отвергли Сына Божия и кровь Его клятвою обратили на себя и на детей своих. За это Бог отвратился от них, и вера их никогда уже больше не утвердится, как было в начале. Ибо теперь сатана взял их в свое достояние и наложил на них свое мерзкое имя, так что они теперь уже сыны дьявола и часть Антихристова. Прежде они были сыны Царствия Божия, теперь же они изгнаны оттуда, и их место займут те язычники, которые уверовали в Святую Троицу, то есть новый Израиль, христианский народ, который составляем мы. Знай же это, чадо Григорий, отвергни от себя греховные мудрования и глубоко веруй в то, если кто не верует, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, пришедший мир спасти, тот проклят будет. Не только тот, кто в Бога не верует, но и тот, кто верует в Святую Троицу, а не верует в то, как воплотился от Святой Девы Марии Господь наш Иисус Христос, то есть Сын и Слово Божие, который сошел на землю для их же спасения, и который есть жизнь, человеколюбие, милость и смирение, то гнев Божий разразится на том, и будет он проклят, и всякие несчастья и мучения постигнут его и теперь, и в будущем. Сказавши это, преподобный умолк. Тогда я обратился к нему: «Благодарю тебя, Отче Святый, великую пользу принес ты мне своими словами. Но еще осмелюсь просить тебя, молись обо мне Богу, да пошлет он мне какое-нибудь знамение и утвердит этим мое маловерие». Он же ответил мне: «Велика просьба твоя, чадо, но знаю, что Господь никого не хочет погубить, а всех желает спасти и направить на путь истинный. Он все сотворит, что послужит тебе на пользу, все пошлет, о чем ты с верой будешь просить его». Затем преподобный отпустил меня с миром домой.